Этих более виновных нашлось шестеро. Огарев, Сатин, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. В числе осужденных был Лахтин, который вовсе не был арестован. Когда его позвали в комиссию слушать сентенцию, он думал, что это для страха, для того, чтобы он казнился, глядя, как других наказывают. Рассказывали, что кто-то из близких князя Голицына, сердясь на его жену, удружил ему этим сюрпризом. Слабый здоровьем, он года через три умер в ссылке. Когда Оранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который председательствовал в комиссии, что государь был так милосерд. Шубинский ждал, что при этом слове все примутся благодарить князя, но вышло не так. Несколько из прощенных кивнули головой, да и то, украдкой глядя на нас. Мы стояли, сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью. Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал: «Вы едете в Пензу. Неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец. Князь просил государя вам назначить этот город для того, чтобы ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?» Делать было нечего. Огарев слегка поклонился. Вот из чего они бились. Добренькому старику это понравилось, и он, не знаю почему, вслед за тем позвал меня. Я вышел вперед с святейшим намерением, что бы он и Шубинский ни говорили, не благодарить. К тому же меня посылали дальше всех и в самый скверный город. «А вы едете в Пермь», — сказал князь. Я молчал. Князь срезался. И чтоб что-нибудь сказать, прибавил: «У меня там есть имение. Вам угодно что-нибудь поручить через меня вашему старости?» — спросил я, улыбаясь. «Я таким людям, как вы, ничего не поручаю, карбонариям», — добавил находчивый князь. «Что же вы желаете от меня?» «Ничего. Мне показалось, что вы меня позвали. Вы можете идти», перервал Шубинский. «Позвольте», — возразил я, — «благо я здесь вам напомнить, что вы, полковник, мне говорили, когда я был в последний раз в комиссии, что меня никто не обвиняет в деле праздника. А в приговоре сказано, что я один из виновных по этому делу. Тут какая-нибудь ошибка». «Вы хотите возражать на высочайшее решение?» — заметил Шубинский. «Смотрите, как бы Пермь не переменилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать». «Я об этом хотел просить. В приговоре сказано: по докладу комиссии. Я возражаю на ваш доклад, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мне не было даже вопроса ни о празднике, ни о каких песнях». «Как будто вы не знаете», — сказал Шубинский, начинавший бледнеть от злобы, — «что ваша вина в десятеро больше тех, которые были на празднике. Вот», — он указал пальцем на одного из прощенных, — «вот он под пьяную руку спел мерзость, да после на коленках со слезами просил прощения. Ну, вы еще от всякого раскаяния далеки». Господин, на которого указал полковник, промолчал и понурил голову, побагровев в лице. Урок был хорош. Вот и делай после подлости. «Позвольте, не о том речь», — продолжал я. «Велика ли моя вина или нет, но если я убийца, я не хочу, чтобы меня считали вором. Я не хочу, чтобы обо мне, даже оправдывая меня, сказали, что я тот-то наделал под пьяную руку, как вы сейчас выразились. Если б у меня был сын, родной сын с такой закоснелостью, я сам бы попросил государя сослать его в Сибирь. Тут обер-полицмейстер вмешал в разговор какой-то бессвязный вздор. Жаль, что не было младшего Голицына. Вот был бы случай поораторствовать. Все это, разумеется, окончилось ничем. Лахтин подошел к князю Голицыну и просил отложить отъезд. «Моя жена беременна», — сказал он. «В этом я не виноват», — отвечал Голицын. Зверь, бешеная собака, когда кусает, делает серьезный вид, поджимает хвост. А этот юродивый вельможа, аристократ, да притом славой доброго человека, не постыдился этой подлой шутки. Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещеваниям жандармских и полицейских офицеров. Крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Оболенского я никого не видел до возвращения из Вятки. Отъезд был перед нами. Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь, но с отъездом в глушь она обрывалась. Юношеское существование в нашем дружеском кружке оканчивалось. Ссылка продолжится, наверное, несколько лет. Где и как встретимся мы, и встретимся ли? Жаль было прежней жизни. И так круто приходилось ее оставить, не простясь. Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало. Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище. В ее лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим. Мы увиделись на несколько минут 9 апреля 1835 года, накануне моего отправления в ссылку. Долго светил я этот день в моей памяти. Это одно из счастливейших мгновений в моей жизни. Зачем же воспоминания об этом дне и обо всех светлых днях моего былого напоминает так много страшного? Могилу, венок из темно-красных роз, двух детей, которых я держал за руки, факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мне сердце. Все прошло. Глава 13. Ссылка, Городничий, Волга, Пермь. Утром 10 апреля жандармский офицер привез меня в дом генерал-губернатора. Там, в секретном отделении канцелярии, позволено было родственникам проститься со мною. Разумеется, все это было неловко и щемило душу. Шныряющие шпионы, писаря, чтение инструкции жандарму, который должен был меня вести, невозможность сказать что-нибудь без свидетелей. Словом, оскорбительнее и печальнее остановки нельзя было придумать. Я вздохнул, когда коляска покатилась, наконец, по Владимирке. «Пермесси ваннелла чита доленте». «Пермесси ваннель этеро долоре». Слова из божественной комедии Данте. «Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечную муку». На станции где-то я вспомнил эти два стиха, которые равно хорошо идут к преддверию ада и к Сибирскому тракту. В 7 верстах от Москвы есть трактир, называемый Перовым. Там меня обещался ждать один из близких друзей. Я предложил жандарму выпить водки, он согласился. От городу было далеко. Мы взошли, но приятеля там не было. Я мешкал в трактире всеми способами. Жандарм не хотел больше ждать, ямщик трогал коней. Вдруг несется тройка и прямо к трактиру. Я бросился к двери. Двое незнакомых гуляющих купеческих сынков шумно слезали с телеги. Я посмотрел вдаль, ни одной движущейся точки, ни одного человека не было видно на дороге к Москве.